Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать протоиерея Максима Меняйла, старшего священника храма «На крови» города Екатеринбурга. Отец Максим, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дмитрий. Бог благословит.
Отец Максим, храм «На крови» всегда является местом, куда привозят величайшие святыни. Он находится в центре города, это и знаковое место Екатеринбурга, и исторически, и так сказать, визуально. 19 сентября в столицу Урала из Греции будут принесены мощи великомученика Дмитрия Солунского. Мощи будут находиться в столице Урала до 1 октября. И о том, как будет организована встреча святыни, и вообще, в принципе, о правильном отношении к святыням, предлагаю сегодня поговорить в нашей программе.
Хорошо.
Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы, которая опубликована в нашей официальной группе. Отец Максим, ну для начала расскажите об этой святыне, ну и о святом великомученике Дмитрии Солунском.
Да, действительно, Дмитрий, мы ожидаем прибытия святых мощей великомученика Дмитрия Солунского. Мощи прибывают вместе с делегацией из города Салоники, из Греции, во главе с правящим архиереем той местности, владыкой Пантелеимоном. И мощи в храме на крови будут находиться с 19 сентября по 1 октября. Все желающие смогут поучаствовать в богослужениях, помолиться у этой великой святыни. Мы будем служить, безусловно, молебны между божественной литургией и вечерней службой, и также после вечерней службы. До позднего вечера, до поздней ночи храм будет открыт как минимум до 11-12 часов ночи, в зависимости от того, сколько придет много людей. А утром храм у нас всегда открыт с 7 часов утра. Этот святой замечательный, он нам близок в том числе и тем, что по некоторым данным его родители были славянами, хотя он жил и в городе Салоники и был руководителем, как сегодня можно сказать, губернатором этой области, был назначен императором, который не хотел бы распространения христианства, но великомученик Дмитрий, будучи святой, был христианином, воспитан своими родителями в вере православной. И когда получил это высокое назначение, он смело открыл всю правду о своей вере, исповедовал Христа и претерпел страшные мучения, не отказавшись от веры своей, от Христа, и был погребен, и еще называют этого святого мироточивый, потому что от его мощей обильно истекала многоцелебная и благовонная мира. И через прикосновение к этим мощам и к этому святому миру проходили многие болезни и совершались исцеления. Великомученик Дмитрий, он изображается на иконах с оружием, обычно с копьем, ибо он был смелым воином доблестным. И он является, конечно, покровителем, в том числе и нашего славного воинства. Поэтому мы пригласили всех наших военных и связанных со службой Отечеству и сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, и действующих солдат и офицеров Центрального военного округа, где располагается наш город. Мы ожидаем, что придут к нам и суворовцы. И вообще, кто как-то связан с воинской службой, наверное, получили бы особое благословение, если бы они помолились у святых мощей этого великого угодника Божия. Ну, конечно, стоит отметить, что для нас это, конечно, большая милость и замечательное событие, потому что, да, многие ездят за рубеж, у у людей есть у некоторых возможность посещать, в том числе и святыни за рубежом нашего Отечества. Но для многих это недоступно. А вот великомученик Дмитрий сам приезжает к нам, и нам не нужно куда-то направлять свои стопы, не нужно куда-то ехать. Просто мы можем все вместе прийти в храм на Крови в эти дни и помолиться этому угоднику Божию. Ну, еще, конечно, особенно тех, кто носит имя Дмитрия. В честь какого Дмитрия он бы не был назван. Дмитрия, может быть, Донского или мученика Дмитрия. Но я думаю, что найдутся среди тех, кто посетит наш храм, и те, кто именно в честь этого святого назван. Мы всех ждем.
Максим, наша съемочная группа, будь то в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Москве, в то время, когда приносятся святыни, в котором стоит множество людей, очереди людей, ну, беседуем с теми паломниками, которые приехали поклониться святым мощам или чудотворной иконе, и, в общем-то, узнаем, кто откуда приехал, с какими намерениями, что и спросить, на что и спросить благословения. И вот среди тех людей, встречающихся, можно встретить и тех, кто четко осознает, к кому он идет, что привезли, о чем попросить. Есть и те люди, которые просто знают, что привезли мощи, вроде бы знают, или икону вроде бы знают, что это за икона, а, ну, как-то так, как говорится, без фанатизма, не вдаваясь в подробности и, в общем-то, четко не осознавая, что это, почему и зачем. А поскольку большинство наших зрителей все-таки не в Екатеринбурге находится, предлагаю поговорить и о том, каково должно быть нашим правильным отношением к святыне.
Ну, конечно, к святыне отношение должно быть благоговейное. И мы должны понимать, что в святых угодниках Божьих прославляется Бог. И угодники Божьи, они не сами по себе подают исцеление или помощь человеку, а именно той силой Божией, которую они стяжали через уподобление Христу. И вот Господь вознаградил их такой силой, такой благодатью, что через их святые мощи, даже вот как бывает иногда, даже через некоторые вещи, к которым они прикасались и которые они носили, они как будто бы пропитаны этой божественной благодатью, как, например, горшочек, в котором преподобный Серафим варил свою нехитрую похлебку. И все, что окружало этого человека, оно все было пропитано этой божественной благодатью. И когда мы прикасаемся с верой, обращаясь именно к Богу, и святой угодник, который ходатайствует о нас и просит за нас Отца Небесного, то мы получаем душевную пользу. Тут очень такой, Дмитрий, вопрос, как мне кажется, важный, это что мы часто просим именно вот то, что нам нужно. Мы не хотим часто узнать, а что бы Бог хотел, чтобы мы сделали в этой жизни, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы мы стали лучше сами. И здесь как раз, как мне кажется, вот языческий такой подход, он заключается в том, что человек сам ставит цели в своей жизни, он определяет какой-то круг ценностей, а может быть святой или какие-то мощи, или какая-то икона нужны ему постольку, поскольку он хочет осуществить свои мечты.
И даже ждет какого-то чуда.
Да, и даже бывает, да, что эти мечты его, человека, они идут вразрез с Евангелием. Бывает, что вразрез с волей Божьей. Поэтому часто вот бывает, что приходит человек к святыне или даже к священнику спрашивать благословение на греховное дело. Почему? Потому что он находится в таком состоянии, что он не понимает, что это зло. Когда вот Господь говорит про своих мучителей, он говорит, что они не ведают, что творят. То есть они не понимают суть тех действий, их ужас, которые сами осуществляют. Вот поэтому нам важно не просто просить что нам надо, а нам, конечно, много надо в этой жизни, но больше просить именно у Бога просвещения нашего ума, и сердце, чтобы наше сердце стало чище, чтобы ум наш просветлел, чтобы мы научились вот это отличать добро от зла, потому что наши все несчастья и вот эти последствия, когда мы бежим потом к святыне и умоляем Бога помочь нам, они возникают часто из-за того, что мы встаем не на тот путь в этой жизни, и даже мы не видим, а какой правильный путь. Вот, а этот путь открывает Евангелие, и, конечно, когда приезжают какие-то святыни, мы с такой самой глубинной, наверное, задачей своей ставим, чтобы люди, они просветились светом Евангелия, чтобы они обратились к Отцу Небесному, чтобы они начали просить у Бога то, что нужно им для спасения. Или, может быть, научились благодарить Бога, даже когда им тяжело в этой жизни. А это уже такое глубокое состояние, когда человек понимает, что Господь его не оставляет никогда, и что даже в этих трудностях есть определенный смысл.
Что даже и в печали, и в радости он не забывает говорить «Слава Богу за все». Да?
Конечно. Как Дмитрий Солунский, он, это же аномально для сегодняшнего человека, он благодарил Бога за то, что его мучили. Как сегодняшний человек, он скажет, что это ненормально. Но он-то понимал, зачем он это делает, потому что взамен этих страданий он получал очищение свое, и он приближался к Богу, и он таким образом был счастлив послужить Богу. И дай Бог, чтобы мы в нашей жизни ставили такую задачу вообще, послужить Богу. Потому что, если мы спросим, люди редко...
Чтобы не Бог или его святые служили нам.
Ну, конечно, да. Все, у нас все наоборот. Нам что-то надо все время. И мы когда-то просим, когда-то умоляем, когда даже требуем. И мы недовольны, мы обижаемся, мы хотим. То есть мы не видим, что нам полезно, что нам вредно. Поэтому вот, о прикосновении к святыне, оно просвещает человека, оно помогает ему очистить его ум. Ну и, конечно, таинство. Потому что к мощам с удовольствием люди идут. Даже почему они чувствуют определенную силу Божию, которая исходит от святых мощей. Но если бы люди попробовали молиться, то преподобный Серафим, например, о котором мы уже говорили сегодня немножко, он указывал, что это тоже помогает стяжать благодать Святаго Духа. Молитва, добрые дела, участие в таинствах церковных. Поэтому через приближение к этим святыням мы надеемся, что люди, они приблизятся к самому главному, ко Христу, к Церкви Божией и к своему спасению.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70. Свой вопрос вы также можете написать в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Алевтина.
Здравствуйте.
Задавайте свой вопрос.
Я звоню вам из Ивановской области, Левтина. Мне 60 лет. Я хочу спросить отца Максима разрешить мне мою одну ситуацию. В это воскресенье прошлое я ходила в храм, исповедалась у батюшки. В храм я хожу всю свою сознательную жизнь, исповедаюсь постоянно. Наш батюшка в отпуске, к нам прислали другого батюшку. Вот я у него исповедалась, он в конце исповеди меня спрашивает, имею ли я сберкнижку. Я говорю, да, имею. Он говорит, ну раз имеешь сберкнижку, я тебя причащать не буду. Я говорю, а почему? А вот он открыл мне книжку и показывает смертные грехи и лихоимство. Я говорю, ну и что? Что у нас в нашем храме никто не имеет сберкнижки? Он говорит, выбирай, или буду причащать, или книжку убирай. И я, значит, растерялась. Я говорю, а что, никогда не причащать не будете? Никогда не буду. Я говорю, ну ладно, я тогда схожу завтра книжку. Уберу сберкнижку. Прям я не могу даже. И он с меня взял слово, и я дала слово. И теперь не знаю, что мне делать.
Ну,
спасибо за ваш вопрос.
Дорогая наша телезрительница, я...
Левтина,
да, я услышал. И я даже не знаю, чем руководствовался священник, и сложно судить, потому что не знаю всего этого разговора, но, честно говоря, я не совсем понял мотивы, по которым он вам советовал избавиться от этой книжки. Наверное, ну, лично с моей точки зрения, никакого зла в этом нет, что какие-то накопления вы имеете. Ну, может быть, не хотелось бы, конечно. Я думаю, что надо вам дождаться своего священника, который вас знает, и обязательно рассказать ему это, и что вас священник разрешит вашу ситуацию и, безусловно, вас и причастит, и поможет вам. Но если этот вопрос как-то и в дальнейшем таким ребром станет, ну, у вас есть там благочинный, есть у вас в вашем округе, есть там правящий архиерей, я думаю, что если вы обратитесь за советом, то думаю, что обязательно вам подскажут и поддержат вас в вашем вопросе. Я думаю, что ничего такого в наличии этой книжки. Тут другое дело, важно отношение наше, конечно, вот к этой книжке. Безусловно, это уже другой вопрос, более тонкий, но... Вот. Он даже, видите, у Христа Спасителя была сберкнижка, чтобы вы понимали, чтобы, может быть, немножко успокоились, что у него был такой маленький ящичек. И не только у него, а у всех апостолов он был. Это была общая сберкнижка была.
И тут, не так.
Да, она, ну, назывался такой ящичек просто, шкатулка. Вот. И туда опускали пожертвования, и потом Господь повелевал, что кому-то помочь и распределить с этой сберкнижки. Вот. Поэтому вот у Христа была Спасителя сберкнижка, я думаю, что и вам можно ее иметь. Подойдите к своему батюшке, и думаю, что он вас утешит.
Ну, конечно, сберкнижка – это некий пережиток уже... Ну, может быть, прошлого, потому что сейчас у большинства людей все-таки есть там банковские карты и счета привязаны к этим банковским картам. Но если руководствоваться такой логикой, то у нас бы 70% прихожан современных храмов не допускали к причастию.
Ну, дело в том, что да, мы иногда есть такое понятие, что наложить какое-то бремя неудобоносимое. И так и Господь тоже говорил, что будьте осторожны, что вот не нужно это делать, возлагать на человека что-то. Одно дело, монахи есть. У них есть своя жизнь монашеская. Если человек дал обеты, то, конечно, он должен руководствоваться этими обетами. А есть схимники. Вот там совсем другая еще ситуация. А и то монашество еще есть какое? Рисофорное, есть и малая мантия, и вот великая схима. То есть мантия и великая схима. Три степени, можно так сказать. Иночество, схима и великая схима. И у каждой есть свои особенности. Если, например, первая ступень – это иночество, человек, он еще обеты не дает. А схимники, ну, они все посвящены Богу молитве. Ну, а есть миряне, вот, в частности, наша слушательница или кто-то другой. То человек, он совершенно живет по-другому, то есть во Христе живет, но замужем, женатый живет, работает, зарплату получает. И он же не может всю зарплату в один день потратить. Он же, ну как бы, и зачем это нужно? Он часть потратит сегодня, часть завтра. То есть, мне кажется, какой-то здравый смысл православия – это все-таки... Вера здравого смысла, потому что Господь просвещает, Господь не может что-то требовать такого неразумного от нас. Он просит нас делать то, что нам естественно, поэтому...
Сейчас, Максим, говоря, продолжая тему об отношении к святыням, православных людей могут упрекнуть, и особенно часто это любят делать протестанты, когда говорят, что вот у нас есть только отношения с Творцом, мы молимся только Ему, общаемся только с Ним, и вот нам не нужны посредники в виде святых, которых вы почитаете. Что на это можно возразить, что на это можно ответить?
Ну, им не нужны, а нам нужны. И мы видим, что Господь через угодников Божьих творит великие дела, через людей творит. И явно творит сам, и через людей творит. И даже еще в Ветхом Завете мы помним, что сила Божия даже через Моисея действовала, что ему приходилось лицо закрывать, потому что из него исходил свет. И с ним общались, накрыв лицо его покрывалом. Поэтому есть те люди, которые являются предводителями, они ведут нас к Богу своей жизни благочестивой. И при жизни, и после того, как они отходят из этого мира, они наши родственники, они наши, есть такое слово, один священник сказал недавно, земляки наши. Даже если они жили в других местах, то по духу они нам земляки, они близкие нам люди. Поэтому это общение, оно естественно, оно не прерывается. И вот это отрицание, оно, конечно, православным не очень понятно и чуждо. Отрицание вот этой связи с небесным миром. Вот то же самое загробный мир. Известен случай с святителем Филаретом, замечательный просто вот такой, когда отец ему в августе месяце 57 года явился, и сказал, храни 16 число. И он в сентябре ждал, готовился в октябре, и в ноябре он в это число скончался. То есть его родной отец ему принес эту весть о приближающейся кончине. То есть мы очень связаны. Мы связаны с Богом, мы связаны и друг с другом. Люди очень связаны друг с другом. Поэтому вот это есть такое свидетельство этой связи через любовь.
Чуть ранее мы говорили о том, что мы должны благодарить Бога, просить вразумление от Бога, а мы приходим к святыням со своими какими-то невзгодами, со своими просьбами, и надеясь только на то, что эта просьба тут же разрешится, тут же удовлетворится, и произойдет некое чудо, которое, в общем-то, все ждут от святыни. А как не разочароваться в чуде, все-таки чудеса в нашей жизни так или иначе случаются, и смириться перед волей Божьей, то есть прийти туда с осознанием того, что вот, ну, в общем-то, что бы ты ни попросил, это все равно в любом случае не твое.
Ну, конечно, нам надо веру укреплять нашу, потому что действительно через нашу веру Господь, во-первых, творит чудеса. И Он ожидает нашей веры. И когда какое-то чудо происходит, может быть, даже легче нам понять, что это не мы сделали, что это именно Господь открывает нам свои объятия через такие знаки, дает нам направление в нашей жизни, подбадривает нас, утешает. Поэтому человеку нужно научиться быть благодарным, и мы всегда зависим от многих людей в этой жизни, от родителей, от близких, от учителей. И в конечном итоге жизнь и все нам дает Бог через людей и сам непосредственно. Поэтому очень важно всегда помнить об этом и ощущать вот эту благую и добрую зависимость нашего от Отца Небесного. И вот с этим чувством тогда, конечно, мы не присвоим себе те добродетели, если которые в нас начинают прозябать, или те успехи, которые у нас совершаются в нашей жизни, мы тогда будем понимать, что и это тоже Отец Небесный дал нам силы для того, чтобы это получилось.
Максим, у нас есть еще один звонок. Хорошо. Давайте его примем. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Лилия, 67 лет мне, я звоню из Чехии. Вот. У меня такой вопрос. Слушаем. Говорят, что день причастия – постный день. Вот. Ну, как в Киеве я была, я причащалась по пятницам. Сейчас здесь у нас только в воскресенье и по большим праздникам служба. Так вот, как быть? Вот, например, Рождество Богородицы будет. Допустим, я причащусь. Мне держать постный день? Вот такой вопрос у меня.
Матушка, вы нам с Чехии звоните, я правильно понял?
Да, и, да, да.
Очень радостно, что нас и
да, радостно слышать.
Недалекой и... Европе тоже смотрят.
У нас в церкви есть такие установления, что постные дни – это среда и пятница, и вот и усекновение Иоанна Предтечи, его главы, и посты многодневные. Есть, конечно, у святых отцов такой совет тем, кто ревнует вот, о благочестии. Есть такой совет о том, чтобы в день причастия продолжать пост. Ну, это такое для желающих, конечно, кто желает, кто может, кто хочет. Я думаю, что это не возбраняется, безусловно. Вот есть такие случаи святоотеческой практики, и наши вот афониты. Есть такой рассказ про отца Тихона, который одну селедку съедал почему-то на Рождество, и потом вот совершенно не разговлялся, даже на Пасху почти не разговлялся. Вот остатками этой селедки как-то себя утешал, но это такой великий подвиг великих людей. Если вы желаете пойти этим путем, ну, вы спросите у своего священника совета, и я думаю, что благословясь, можно и так поступить. Хотя это, ну, действительно по вашему желанию, по вашим возможностям. Если бы хотя бы мы совершали пост многодневный и среду и пятницу, то это было бы замечательно.
Я напомню, что телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Напоминаю также о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Максим, еще бы хотелось поговорить вот о чем. И иногда, там, анонсируя принесение святыни или вообще, в принципе, рассказывая о святыне, говорится вот перед этим образом Богородицы молится о том-то, о том-то, о том-то. Вот перед этим образом молится о том-то, о том-то, о том-то. То есть появляется некая какая-то... Ну или, допустим, если говорить о святых, вот этому святому надо молиться вот воинам, он покровитель воинства, вот этому святому врачам. Ну некая какая-то появляется специализация святых. Правильно ли это и как это вообще понимать?
Ну просто статистика определенная появляется. Когда какая-то помощь святого угодника... Вот... Праведный Симеон, так получилось, что одно из первых чудес совершилось исцеление от болезни глаз через его молитву. Еще тогда, когда вот были обретены мощи его. И как-то это запомнилось, и люди посчитали, что да, вот в таких вот недугах. Хотя, конечно, и про праведный Симеон, он любую нашу добрую просьбу, он Господу принесет, своим ходатайством подкрепит. Вот. И также здесь вот какой-то угодник Божий каким-то образом помогает человеку. И вот те, у кого такая же проблема есть, они тоже ждут, и что, может, и им помогут. То есть вот какое-то такое, я думаю, что это явление. Конечно, нет какой-то особой специализации, потому что угодники Божии, они главная задача, их, которую они решали в своей жизни, это была задача спасения души, это очищение своей души, это наследование Царства Небесного. Вот, и главное, в чем они могли бы нам помочь, это вот как раз, когда мы взираем на пример их жизни, мы стараемся так же поступать. Вот. Хотя, конечно, есть вот и так, что, например, неупиваемая чаша, такой образ. Почему перед ним молится об исцелении от недугов? Вот почему? Ну, потому что в самой иконе заключен этот смысл, что человек, он приходит, он не только помолится, но еще и попробует умом своим понять, А что насыщает человека? А в этой иконе, как раз вот живописно, это изображено. Что я вот не могу насытиться в своей жизни, мне мало, я подвержен страстям, я служу им. А здесь показано, вот чаша, а в ней стоит Христос. И человек тоже, это касается его ума, поэтому влияет в том числе и вот этот живописный образ на его сознание. Ну и благодать, конечно, которая исходит от этой иконы. Поэтому вот недавно женщина одна мне рассказывала, что она просила воина, Иоанна Воина, о том, чтобы сын благополучно вернулся с армии в то время, когда шла война в Афганистане. Вот почему-то, ну, обычно Николай Чудотворцу молится, вот, Божьей Матери молится, как-то вот. А она молилась Иоанну Воину, и она считает, что он ей помог, потому что, во-первых, сын пришел, но что самое потом интересное, что даже не сказав ей, он потом решил построить храм Иоанну Воину. Вот как она поняла, что он ей помог, и что это действительно он помог, он просил. Когда приходит сын и говорит: мама, а я хочу построить храм в честь Иоанна Воина. Вот, пожалуйста.
Настоящее чудо.
Так много чудес-то, конечно. Много чудес-то Господь дает. Сколько книжек написано.
И не счесть. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Откуда звоните нам?
Оксана, у меня такой вопрос. Батюшка, здравствуйте. Вот вы знаете, выхожу из дома, иду в магазин, и на меня начинается вот такая вот мысленная такая, вот осуждение людей. Просто вот, кого вот увижу, глаза уткнутся, так начинается осуждение людей. Настолько сильнейшие, что вот даже применяю усилия какой-то над собой, потом как-то, знаете, вот как-то снимается вот так раз, вот будто бы становится легче. Или вот даже дома мою посуду, например. И это какая-то вот такая злость, такая почему-то вот именно вот на людей осуждение какое-то вот появляется. Как мне к этому относиться и что делать вот. Именно на улице. Дома как-то вот, ну нет такого. На улицу как выхожу, так и начинается вот это вот осуждение.
Оксана, ну...
Дома людей меньше, да.
Ну, какой, знаете, вот лукавый, почему на большую луну возникали вот эти вот у людей искушения? Как вот святые отцы говорят, а чтобы человек связывал это с небесным телом, с творением Божьим, кстати, потому что луна – это та же лампочка наша, в пользу человеку, начиная творение Божие для пользы человека. Но так как вот дьявол, он именно в дни полнолуния пытался искушать людей и пытается, может, до сих пор, чтобы люди связывали несчастье свои не с тем и не с источником этого зла, не с провокатором, с этим врагом своим, а вот с небесным телом. Поэтому я хотел бы сказать, Оксана, вам, что это не ваши мысли, это те мысли, которые вам вкладывает враг рода человеческого, и он хочет, чтобы вы эти мысли приняли за свои. А вы постарайтесь отделиться от них, отделить эти мысли, молиться Богу и Божьей Матери, есть даже правило такое от злых помыслов. Вот. И есть специальные молитвы, есть крестное знамение. И таким образом вы сможете победить это нападение бесовское. Вот оно, есть святая вода, и, конечно, исповедь. И нужно потерпеть, и в этой борьбе, может быть, она будет не такой быстрой, мы не знаем. Вот Силуан Афонский, он десятилетиями боролся с разными помыслами. И вот почитайте его житие, и вы тоже увидите, как Господь дал благодать ему, а потом он проходил путь страшной борьбы. Ну, в меру своих, конечно, сил и возможностей ему дано было. Ну, вот и вам, может быть, сколько-то потерпеть придется, но с Божьей помощью вы обязательно победите. И вы увидите, что это помыслы, которые не вы, они пришли к вам. Как вот говорят, пришла мысль. Вот мне мысль пришла. А как она откуда пришла? Извне. Ну, это правда, так и есть. Извне пришла мысль. А тут уже надо подумать, а это хорошая мысль? Если эта мысль не хорошая, то эта мысль мне пытаются навязать. Тогда нужно ее просто от нее отказаться. Ее отринуть. Не принимать ее.
Вот в противовес к злости, к осуждению людей и, так сказать, близких, и людей дальних, является любовь к ближнему. И речь идет о ближнем не как о человеке, с которым мы знакомы, дружим, или нашим родным и близким, а вообще в принципе людям. И вот это такое абстрактное понятие «любовь к людям», к которому мы, в общем-то, все должны стремиться. Так вот, что должно подразумевать собой любовь к людям, как это вообще должно проявляться?
Ну, это не обязательно чувство, и даже не столько чувство, а именно вот поступок. То есть мы живем рядом с людьми. И кто к нам оказался ближний человек, как по притче, мы должны стараться вести себя с ним так, как мы бы хотели, чтобы с нами себя вели. То есть делать ему добро, не делать ему зла. Даже если он делает зло, постараться не делать это. Господь нас просит об этом. И вот такое поведение наше, которое выражается больше не в ощущениях и не в чувствах, а именно в делах, это и есть любовь. Помог, донес, уступил. Вот как-то так. Ну, чем можешь? Словом добрым. Тоже милостыня. Человек унывает, а тут раз кто-то взял и сказал, да не переживай ты это, так, в общем-то, все решится, хорошо будет все. И человек получает надежду, веру. Да правда же, действительно, как-то вот со стороны посоветовали, и полегче стало. Вот любовь как раз и ни рыданий никаких, ни объятий, ничего. А вот добрый разговор, какое-то утешение там уже, или я уж не говорю про дела.
Отец Максим, вы являетесь старшим священником храма, построенного на месте трагической гибели святой царской семьи. Вот он позади нас, на этом месте в свое время был дом инженера Ипатьева, дом особого назначения, в подвале которого была убита святая царская семья и их верные слуги. А каждый год все мы являемся свидетелями того, как много людей приезжает в Екатеринбург для того, чтобы помолиться святой царской семье, почтить их память. И засвидетельствовать свое почитание царской семьи вот непосредственным присутствием на богослужениях, ночных богослужениях и крестном ходе. В последнее время очень много шума в информационном пространстве есть по поводу фильма «Матильда», премьера которого назначена на конец октября. Есть какие-то постоянные обвинения, угрозы, противостояние, создается какая-то совершенно нездоровая ситуация для нашего общества. Как избежать вот этой вот нездоровости и как, в общем-то, утихомирить, я не знаю, сторон? Как нам всем быть в этой ситуации?
Ну, как нам быть? Я скажу, как мне кажется, вот мое мнение, что, как патриарх Тихон сказал, когда была зверски убита царская семья, то он обратился с таким посланием и сказал, что мы должны осудить это беззаконное деяние, иначе мы станем его соучастниками. И поэтому я очень был рад услышать оценку наших иерархов, в частности, владыки Илариона, который сказал, что этот фильм, который он видел, что это апофеоз пошлости, цитирую буквально. И приехавший к нам недавно владыка Тихон Егорьевский сказал о том же, что у создателей этого фильма, у них почему-то не возникло желания посоветоваться и услышать мнение тех людей, для которых святой царь Николай – дорогой и близкий человек. А так как он канонизирован нашей церковью, то и так или иначе в нашем государстве людей достаточное количество православных, большинство подавляющее, то для всех этих людей царь Николай является близким человеком. Поэтому вот нежелание слышать друг друга, оно породило вот такой накал, потому что очевидно, что людям непонятно, как так получилось, что мы всем народом сейчас размышляем о той трагедии, которая произошла 100 лет назад, когда мы потеряли наше Отечество. Чуть-чуть было, совсем не потеряли. Столько людей потеряли. И как вообще, почему это произошло? И вот в годовщину этих страшных событий мы встречаем вот с этим, даже я не знаю, как назвать его, фильм, не фильм, но это полнейшее безобразие, конечно. И я думаю, что если бы правоохранительные органы, они бы реагировали более оперативно, и они бы видели угрозу, и увидели бы, прочувствовали бы, осознали провокативность вот этой картины, я думаю, что можно было бы этого накала избежать. Но просто, как сказать, что нам все равно, что этот фильм выходит, но это неправда. То есть я вот как гражданин России, я, например, оскорблю безмерно. О чем? О том, что, ну, во-первых, ничего не снято другое. Вот где наши кинематографисты, где наши таланты, где гении наши, где голос наш? Голос православный, голос патриотов, голос тех, любящих свою родину и, по крайней мере, уважающих свою историю людей. И этот голос не прозвучал. Вот. И, может быть, потому, что этот голос не прозвучал, мы имеем в годовщину вот такой опус.
Такой подарок в кавычках.
Ну, да, такой, ну, буквально это называется, это издевательство над всем русским народом. Я бы так сказал, что это плевок в сердце каждого русского человека. Как бы он, кстати, не относился к царю Николаю, потому что есть те, кто говорят, что вот исторически они не согласны как-то и все, но мы можем посмотреть, ведь наши, как мы говорим, друзья, партнеры, они по-другому почему-то себя ведут. Они снимают даже о таких провальных, вроде бы, фактах своей истории, они снимают такие, ну, буквально героические фильмы, то есть показывая тех участников событий с самой-самой положительной стороны. Вот мне довелось посмотреть один фильм, где рассказывается, как корабль американских ВВС доставил бомбу атомную для бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А на обратном пути был японским подводным флотом сбит. И вот показана геройская команда. То есть обстоятельства-то, в общем-то, неказистые. Но с каким пафосом подается вот командир корабля, вот что, как борение его, страдания, борьба за экипаж, за людей. Или вот англичане тоже сняли фильм, где король, можно сказать, инвалид, не умеющий поговорить, заикается. Но ради того, чтобы и его голос прозвучал, и чтобы он был услышан, и чтобы сплотить нацию перед лицом свершившейся войны, он делает шаг, усилие над собой. И вот воспевается его подвиг. То есть берется недостаток какой-то, и показывается вот это движение человека, борьба над собой, преодоление. Ну, героизация определенно идет. А мы берем за самого замечательного монарха, горячо любимого нами, которого почитают тысячи людей. Вот в Санкт-Петербурге 100 тысяч человек вышло и по случаю Александра Невского крестный ход, а в крестном ходе, там плакаты все за царя, потому что люди, они же видят эту несправедливость, они видят эту нечестность, они видят эту подлость. Мы не можем это замолчать. Потому что если мы будем молчать, люди все равно скажут, что людей не обманешь. Люди у нас довольно далеко не глупые. Как, например, был случай, когда по каналу НТВ хотели показать фильм «Последнее искушение Христа». И святейший патриарх Алексий покойный, он обратился и сказал, что это грех. Это нельзя делать, это беззаконие. Он не сказал, вот нужно запретить там милицию, он обратился к их совести. Поэтому сегодня священники, и епископы наши, и духовенство, оно обращается, что вы же видите, какая реакция, остановитесь. Зачем? Вот как, Дмитрий, мне кажется, так как-то мы должны научиться слышать друг друга и...
И уметь хотя бы вести диалог. Вообще его
хотя
вести.
Бы вести диалог, да, и не провоцировать. Если дорого, если это нам дорого, то, ну, наверное, это внимание определенных кругов, это должно заслуживать.
Ну, кто-то, может быть, из наших зрителей смотрел лекцию епископа Егорьевского Тихона, которая была, прямая трансляция которой была на нашем телеканале. Тем, кто нет, может посмотреть ее на медиахостинге YouTube. Ну, а я там еще приготовил небольшую цитату Владыки Тихона, но вот ее почитаю чуть позже. У нас есть еще один звонок, который уже достаточно долго висит на телефонной линии. Давайте его примем, после чего продолжим эту тему. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Вас беспокоит раба Божия любовь. Скажите, пожалуйста, какую молитву читать от колдунов и сколько раз ее читать в день? Большое вам спасибо.
Вы знаете, я вот искренне вам скажу, я вот как-то не верю в колдунов. Ну, точнее, я, конечно, понимаю, что они есть. Что есть такие люди, которые хотели бы, чтобы другим было плохо. И, возможно, да, эти люди, они пытаются сделать какие-то действия, которые, как им кажется, приведут к тому, что человеку станет плохо. Но мы же христиане, мы же понимаем, что Христос создал Вселенную, звезды, галактики и нас с вами. И что могущественней этого Бога-человека, этого существа, этого нашего Отца Небесного, нету никого. И что Он своим промыслом, Он обнимает всех нас и не дает злу, которое сможет нас растоптать и уничтожить. Не дает этому злу достигнуть нас. Поэтому мы... Мне кажется, и думать-то не должны ни о ком таком злом. Если они есть, то по Евангелию нужно их благословлять, молиться за них молиться, за тех, кто нам хочет зла. Для чего? Ну, чтобы их не ненавидеть, чтобы зло, которое есть в людях, которое направлено против нас, чтобы оно нас не изменило к худшему. Чтобы мы на тот же путь не встали, противостояние. Чтобы мы могли человека, ну, хотя бы не ненавидеть за то, что он ненавидит нас.
Вот. Хотя бы начать с этого.
Ну, хотя бы начать с этого, да. А вообще-то вот Христос за тех, кто его ненавидел, он еще и умер на кресте. Вот, чтобы они... имели возможность, если покаются, что им и они бы имели возможность спастись.
А обещанные слова Владыки Тихона, которые были. Владыка, отвечая на вопрос касательно фильма «Матильда», рассказал историю о том, что его приглашали быть консультантом этого фильма. Но выяснилось, что сценарий этого фильма уже был написан, и сам фильм уже был готов. И вот он привел слова этого разговора. Сценарий, а я по первой своей институтской профессии сценарист, так сначала же дают заявку консультантам, и только потом разрабатываем сценарий. Так уже фильм почти готов. О, как здорово, хотите консультанта на уже готовый фильм, а зачем? Ну, вот надо. И так далее. И в конце своего ответа владыка Тихон сказал: «Но рассказывать о правде истории мы должны, и мы оставляем за собой это право высказываться так, как я сейчас и сказал это. Ложь о царской семье, об обстоятельствах их жизни, ложь о нашей истории. А с художественной точки зрения это просто невыносимая пошлость. А дальше кто как хочет, кому-то нравится заниматься экзерсисами по развешиванию лапши на уши, но это уже индивидуально, здесь мы ничего сделать не можем».
Да, я был на этой лекции.
Как вам эта лекция? Благодарен. Как вам парк «Россия, моя история»?
Тихону, конечно, замечательная лекция, замечательный комментарий, который вот как раз приоткрывает нам завесу над этой тайной. Как и для чего звались в последний момент. Владыка Илларион смотрел уже готовый фильм. И тоже ему не удалось быть его консультантом, потому что никто не хотел слушать их мнение. Вот, то же самое владыка Тихон, которому принесли уже готовый сценарий. А парк, который был здесь открыт, он как раз является тем делом созидательным, которое способно изменить сознание наших людей, способно вернуть самоуважение нам к себе, к своей истории, к своей стране. Через что? Через познание этой истории. В этом парке, я думаю, что там тысячи людей будут просвещаться и проникнуться искренней любовью к своему Отечеству. История нашей страны станет родной, понятной. А через что? Через то, что они хотя бы ее узнают, эту историю. И да, сейчас, может быть, есть такое возникновение некоторой моды вот, на исторические знания. И пусть этот проект, он как раз вот способствует развитию вот этого интереса.
Ну и для тех наших зрителей, кто, может быть, не понимает, о чем мы говорим, что за парк, в чем здесь история и так далее, мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» с выставками Рюриковича, Романова, «От великих потрясений до великой победы» и 1945 и 2016 годы, то есть современная история России. Та выставка, которая действовала в Москве, сейчас открывается постепенно в различных городах нашей необъятной России. Создаются филиалы этого парка. На официальном сайте myhistorypark.ru вы можете, если что, найти все подробности. А в начале сентября, 3-го, по-моему, числа, в Екатеринбурге такой парк, милостью Божией, был открыт. И, в общем-то, екатеринбуржцы и гости этого города могут просвещаться, укреплять свои знания в истории нашего Отечества.
Могут и, в общем-то, должны. Что это наш долг.
Ну, в общем-то, это можно и пожелать, да?
Дай Бог нам, да, знать историю, знать себя, знать свое Отечество, иметь уважение к самим себе, к своей истории, к своему Отечеству и не давать на попрание тем людям, которые ненавидят наш народ и нашу историю, не давать в обиду свое Отечество и свою Церковь.
Благодарю вас, отец Максим, за сегодняшний разговор, за эту беседу. Напомню, дорогие друзья, протоиерей Максим Меняйло, старший священник Храма на Крови, был у нас в гостях сегодня в студии. Ну а начали мы сегодняшнюю программу с того, что 19 сентября Храм на Крови прибудет величайшая святыня из Греции, мощи великомученика Дмитрия Солунского. А святыня будет доставлена ко всеночному бдению.
Ко всеночному бдению 19 числа в 16:30 и прибудет в храме до 1 октября. Ждем, дорогие братья и сестры, всех. Приходите, помолимся великомученику Дмитрию.
Спасибо. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание, всем, кто сегодня смотрел эту программу, принял в ней участие, тем, кто дозвонился, надеюсь, подчеркнули для себя полезную информацию, некоторые ответы на свои вопросы. Спасибо за внимание, до встречи в эфире телеканала «Союз».